Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Забывая о жертве. Медиа и истории насилия. Можно ли, рассказывая о преступлениях, не сделать из насильника знаменитость? И нужно ли давать слово преступникам? Особое мнение или диагноз? Как российское Минпросвещение предлагает бороться с политической активностью школьников? И зачем это нужно чиновникам? В течение ближайшего часа поговорим об этом подробнее, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В колонии, куда отправили политика Алексея Навального, его здоровье значительно ухудшилось, рассказали адвокаты. Политик жалуется на сильные боли в спине и в ноге. Адвокат Ольга Михайлова назвала его состояние крайне неблагополучным. Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что Навальный прошел медицинское обследование, и его состояние признано удовлетворительным. Больше 150 общественных и культурных деятелей обратились с письмом к директору ФСИН, генпрокурору России и уполномоченной по правам человека с просьбой обеспечить Навальному нормальные условия в колонии, беспрепятственный доступ адвокатов к нему и снять политика с учета как склонного к побегу. В Хабаровске координатора местного штаба Навального Алексея Варсина отправили под домашний арест по так называемой «Дадинской статье» за неоднократное нарушение правил проведения митингов. По словам Варсина, при задержании его избили. А презентацию книги пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш на книжной ярмарке «Нонфикшн» руководство фестиваля отменило. Дебютная книга «Ярмыш. Невероятные происшествия в женской камере номер 3» вышла в 2020 году в издательстве «Корпус». Глава издательства Варвара Горностаева назвала отмену презентации цензурой. По ее словам, руководство «Нонфикшна» аргументировало отмену тем, что ярмарку необходимо сохранить любой ценой, а выступления оппозиционеров ставят ее существование под угрозу. Под угрозой закрытия может оказаться и выставка «Мир тела» на ВДНХ, где представлены специальным образом забальзамированные тела доноров. Следственный комитет проведет проверку законности выставки. По словам ведомства, в ряде средств массовой информации звучат негативные комментарии о выставке и мнение о том, что экспозиция подрывает нравственные основы и может быть расценена как оскорбление чувств верующих. Организатор выставки, компания «Ростех», утверждает, что мероприятие соответствует требованиям российского законодательства, а цель экспозиции просветительская. В городе Усть-Кутии Иркутской области администрация отозвала разрешение на проведение Всемирной ночи тротуарной астрономии. Участники должны были наблюдать за Луной в телескопы. Администрация устно объяснила свое решение давлением со стороны ФСБ. Некоторые комментаторы связали отзыв разрешения на проведение астрономической акции с тем, что его организатором выступил Центр гражданского содействия, имеющий репутацию оппозиционного. В Кемерове вспоминают жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». 25 марта 2018 года из-за замыкания электропроводки в здании произошел пожар. Погибли 60 человек, в том числе и 37 детей. И еще 147 человек получили травмы. По факту пожара возбуждены уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых экс-начальник ГОМЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, пожарные, руководство торгового центра и компания, устанавливавшая в «Зимней вишне» пожарную сигнализацию. С 2019 года уголовные дела рассматриваются в судах Кемерово.
Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На этой неделе новое развитие получила история сестер Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян, девушек, обвиненных в убийстве собственного отца. Пришло известие о том, что следователи возбудили уголовное дело против самого Хачатуряна. Его посмертно обвиняют в истязаниях и насильственных действиях сексуального характера к дочерям, рассказывает Анастасия Тищенко.
И все-таки потерпевшие. Следствие признало, что сестры Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян были жертвами сексуального насилия и побоев со стороны родного отца Михаила Хачатуряна. Для этого потребовалось 3 года и 2 уголовных дела. Первое возбудили сразу после того, как летом 2018 года девочки убили отца. Они нанесли ему множество ножевых ранений, пока тот спал. После этого вызвали скорую и признались в убийстве. По этому делу сестры проходят как обвиняемые. Второе уголовное дело против Михаила Хачатуряна возбудили 11 марта этого года. Оно еще расследуется, но следствие уже признало сестер потерпевшими. Убитый отец, согласно материалам дела, в течение нескольких лет избивал и насиловал дочерей. Впрочем, это уже подтверждают экспертизы из первого уголовного дела. Об этом рассказывали и сами сестры. Но родственники Хачатуряна отрицали, что такое возможно, и долгое время не соглашались на посмертное возбуждение уголовного дела против Михаила. Наконец-то согласились, в надежде реабилитировать родственника. Адвокаты сестер рассчитывают, что суд посмертно признает Михаила Хачатуряна виновным в насилии. Тогда с большей вероятностью вместо убийства действия сестер переквалифицируют в необходимую оборону. Это дает им шанс избежать тюрьмы. В противном случае девушкам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.
Прокомментировать решение о новом статусе девушек я попросила адвоката одной из них, Марии Давтян.
Это не перемена статуса, это новый статус. Статус обвиняемых в первом уголовном деле у них сохраняется. Сейчас возбуждено новое уголовное дело по тем преступным действиям, которые были совершены в отношении них, и вот здесь у них теперь статус потерпевших. То есть два уголовных дела, два разных процессуальных статуса. Сама по себе проверка по тем обстоятельствам совершения насилия в отношении девочек шла еще когда расследовалось первое основное дело. Но потерпевшие тогда не дали согласия на возбуждение уголовного дела, а без их согласия было невозможно уголовное дело возбудить. Ну, потому что Михаил Хачатурян уже мертв. И уже после того, как дело поступило в суд, и мы выбрали суд присяжных, потерпевшие решили, что все-таки хотели бы начать расследование в этой области и готовы дать согласие. В первую очередь из-за того, что обвинение, с которым мы пришли в суд, с самого начала утверждало, что да, действительно, действия сексуального характера были, истязания были, и в связи с этим произошли те события, и в связи с этим была причина смерть Михаила Хачатуряна. С таким обвинением, естественно, в суде присяжных выступать сложно. Ну и появилась задача у потерпевших возвратить дело на стадию следствия, и это, видимо, оказалось единственной возможностью. Мы, в свою очередь, мы всегда хотели, чтобы расследование было по тем преступлениям, которые совершались в отношении девочек. И для нас это супер важно, для того, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что сексуальное насилие в отношении девочек, длительное сексуальное насилие, систематические истязания происходили, мы бы хотели иметь все-таки окончательный процессуальный акт по этому вопросу. Но вот как только мы его получим, у нас будут основания говорить о том, что действительно девочки имели все основания опасаться за свою жизнь, опасаться за свое здоровье, и что они находились в состоянии необходимой обороны. Большинство женщин, которые причиняют смерть в ситуации необходимой обороны, их судят за убийство. 99% этих дел никому не известны, женщины просто получают свои сроки и уходят на этап. Потому что в большинстве этих дел суды и следователи говорят, вот то, что было до того, как ты вонзила нож, нас не интересует. Нас интересует только то, что ты вонзила нож. Мы же говорим о том, что как раз вот то, что было до, имеет ключевое значение. Домашнее насилие и стереотипы о нем, конечно, невозможно там и за 10, и за 20 лет преодолеть. И, естественно, если высокий уровень насилия сам по себе, ну, скажем так, толерантности к насилию в обществе существует, то какие-то вещи мы воспринимаем как норму. И вот я замечаю, да, например, по делу сестер Хачатурян, что когда мы говорим только о физическом насилии, да, общество говорит, ну, модель воспитания, мы все-таки еще не пришли к консенсусу, можно или нельзя бить детей. Но меня это, если честно, пугает. Я не знаю, мне кажется, все-таки большинство общества пришли к консенсусу, что детей бить нельзя. Но еще очень большая часть общества говорит о том, что мы считаем, что да, там возможен тотальный контроль, возможно физическое насилие. Как только мы доходим до истории с сексуальным насилием, и эта часть общества говорит, что нет, сексуальное насилие – это, конечно, уже все, это уже конец. Да? Но потом возникает, а вдруг они врут? А вдруг мы не верим? Да? Мы не хотим в это верить, мы не хотим это признавать. Поэтому то, как история показывается, конечно, влияет. То, как журналисты видят проблему насилия в отношении женщин, и то, как они ее презентуют обществу, влияет на, на само общество и на формирование вот этого самого общественного мнения о проблеме.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Трачешникова. В студии со мной журналистка Саша Сулим, автор документального фильма и книги «Безлюдное место» о так называемом «Ангарском маньяке» Михаиле Попкове. И, кстати, вы вот буквально со своей презентации на этой ярмарке «Нонфикшн» пришли, где эту книгу представляли. Я вас попрошу о ней подробнее чуть-чуть попозже рассказать, но сейчас прошу прокомментировать. Я даже себе выписала эту фразу Мари Давтян. То, как журналисты видят проблему насилия над женщинами, то, как они ее презентуют обществу, влияет на само общество и формирование общественного мнения о проблеме. Вы разделяете такое мнение? И считаете ли вы, что журналисты ответственны за то, как они рассказывают о, ну, в том числе и фемициде?
Безусловно. Я не раз писала на тему домашнего насилия, когда работала на «Медузе». В том числе я не раз общалась с Марией Давтян, с ее как бы клиентками, да, которых она защищала, представляла, чьи интересы в суде. И были истории, которые рассказала очень подробно. И все адвокаты, и все правозащитники, которые связаны с делами о домашнем насилии, говорят о том, что, конечно же, основная проблема, почему эти женщины получают такие сроки, это в том числе, потому что и прокуроры, и следователи, и судьи, которые им выносят приговоры, они же и являются частью того самого общества, которое не готово принимать вот эту вот схему поведения, да, что есть насилие, и ты против него, ну, собственно, отвечаешь, больше. Да, по сути, насилием, да, потому что никакого другого выхода у тебя не остается. И та толерантность к насилию, которая есть в обществе, о которой Мари Давтян только что сказала, это же, конечно, эта толерантность распространяется в том числе и на следователей, и на прокуроров, и, повторюсь, на судей. Поэтому журналист, когда пишет свой материал о конкретном кейсе, связанном с домашним насилием, либо в общем, он ответственен в том числе и за то, как люди, непосредственно выносящие решения, будут на это реагировать.
За подачу, да? То есть сначала за подачу, и потом за то, какое решение вынесут.
Ну да, и вообще поднимая темы о том, что домашнее насилие – это ненормально, что не виновата сама, что терпеть это нельзя, что нужно реагировать на такие там звонки или обращения в полицию о том, что муж, брат, не знаю, сын, либо там жена, неважно, то есть какой-то член семьи воспроизводит регулярно агрессивное поведение по отношению к другому, на это нужно реагировать, чтобы не доводить до крайних форм вот этого ужасного взаимодействия между родственниками.
Вообще вот эта дискуссия о том, насколько велика ответственность журналистов за то, как они подают ту или иную информацию, и в частности информацию, связанную с насилием, сексуальным насилием в том числе, она сейчас обострилась после того, как Ксения Собчак опубликовала вот буквально на днях видеоинтервью с так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым. Он 43 месяца удерживал в подвале собственного гаража и насиловал двух девушек. 3 марта этого года, на полгода раньше срока, Мохов вышел на свободу. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, находиться на улице в ночное время, покидать Скопинский район Рязанской области без разрешения еще в течение 6 лет. Но вот он дает интервью и рассказывает о своем житье-бытие Ксении Собчак. Это вызвало шквал просто критики, рассказывает Анастасия Тищенко.
Почти ежедневно в течение 3,5 лет Виктор Мохов, он же скопинский маньяк, насиловал Екатерину Мартынову и Елену Самохину. Он похитил их в 2000 году, когда одной было 14, а другой 17 лет, и держал в подвале под своим гаражом.
Мы уже перестали волноваться.
Сколько вы здесь находитесь?
С 30 сентября 2000 года.
4 года лежит? 4 года, да?
Вы представляете, здесь вот. И никак убежать нельзя было.
За сопротивление Мохов морил пленниц голодом, держал без света и бил резиновым шлангом. После того, как девушек нашли, Мохова приговорили к 17 годам колонии общего режима. В начале марта этого года он вышел на свободу. Ксения Собчак сняла «Маньяки» часовой фильм.
А вам вообще нравится повышенное внимание к вашей персоне?
По кайфу. Так вот сел бегать, журналистов там с зоны встречали, там машина 15 нам приехала.
В интернете на Собчак посыпался шквал критики. Маньяк пьет чай и рассуждает о падении нравов.
Это запредельная дичь. Скопинский маньяк счастлив такому вниманию и смакует мерзкие подробности многолетнего сексуального рабства детей.
По сути, Собчак и некоторые телеканалы легализовали профессию маньяк. Насилуешь, убиваешь и получаешь миллионы за интервью. Может, он еще книжку напишет?
Телеведущая ответила на критику в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».
Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор, мой и моей команды. И это наше право, как журналистов, исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию.
В своем фильме Ксения Собчак задает множество вопросов про то, как происходило насилие, про сексуальный опыт Мохова, про быт девушек в заточении. Он обо всем подробно рассказывает, а насилие оправдывает тем, что якобы Катя и Лена вели себя как девушки легкого поведения. Мохов считает, что в тюрьме он искупил свою вину и вроде радуется, что в жизни девушек все хорошо сложилось. И добавляет.
Катя там жила, она не рожала, а Лена рожала. Сейчас наоборот получилось. Катя родила, а Лена нет. От меня дела больше не рожает. Ничего не знаю. Нам надо опять меня заняться.
В этих словах Екатерина Мартынова видит прямую угрозу. И не только она. В правоохранительные органы с просьбой проверить интервью обратились депутаты Оксана Пушкина и Антон Горелкин. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил провести проверку. Вопросы вызывают не только планы насильника, но и само интервью, где в конце следователь, который вел дело, говорит, что не считает Мохова маньяком. В Союзе журналистов России и в Госдуме уже предложили запретить снимать фильмы про маньяков и преступников.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В студии со мной журналистка Саша Сулим. На видеосвязи с нами участница проекта «Фемицид нет» Нина Гадаева. Саша, когда Ксения Собчак аргументировала вот свою позицию и то, как именно она написала интервью, она в том числе ссылалась на ваш фильм, который вы сняли, и сказала, а что это, Саше Сулим можно снимать интервью с маньяком ангарским, а мне нельзя. И было такое противопоставление. С вашей точки зрения, можно ли сравнивать вообще эти ваши две истории? И можно ли действительно таким образом исследовать историю серийного убийцы, преступника, насильника, чтобы не сделать его телезвездой?
Ну, меня удивило, конечно, упоминание меня в посте, написанном к выходу фильма о Скопинском маньяке. Я скажу так, наверное, сравнивать можно все угодно с чем угодно, яблоки с булочками, но будет ли уместно такое сравнение, да, все-таки мы должны как бы какой-то применять определенный инструментарий к этому сравнению. И я бы сказала, что... Ну, я свой фильм все-таки посвящала не личности ангарского маньяка. Я посвятила этот фильм и свою книгу делу ангарского маньяка.
Проблеме поиска.
Да, именно так. А дело ангарского маньяка заключается в том, что человеку позволяла система, я не знаю, без различия окружающих на протяжении там, 15 лет убивать женщин. И эта проблема, она под собой, она комплексная, да, это не решается и не объясняется только лишь фигурой самого Михаила Попкова, ангарского маньяка. Вот, поэтому, наверное, тот фильм, который вышел на канале редакции, и книга, которая вышла у меня, она не вызвала этого шквала, потому что герой, главный герой моей фильма и книги, это хороший полицейский, это сейчас звучит как оксюморон, но такое бывает, случается, мне повезло такого встретить, именно этот человек поймал ангарского маньяка. Вот. И его история, она как бы и побудила меня и писать, и снимать об
этом. И это при том, что вы даете слово как раз самому Попкову. И видно, что вы не вырезаете из контекста какие-то его высказывания и фразы, и, в принципе, человек при желании может сформировать собственное мнение об этом человеке.
Да, но я как журналист, конечно же, против любых ограничений, да, в нашей профессии. Их и так достаточно, чтобы нам навязывалось что-то еще. Мне кажется, что у журналистов есть и какие-то правила журналистской этики, да, и понимание вообще профессии. Если ими вооружиться и руководствоваться, тогда все должно быть в порядке. И тогда, наверное, будут выходить фильмы, которые не будут вызывать каких-то вот таких вот дискуссий прям жарких. О чем я говорю? Например, если говорить о том, что происходит сейчас в соцсетях, людей возмутило то, что фильм все-таки на, я не знаю, в процентном соотношении, но, наверное, на процентов 70 состоит как раз-таки из интервью Виктора Мохова, да, поэтому его часто называют не документальным фильмом, а именно интервью. А это же не интервью, там же все-таки, другие участники присутствуют. Вот, но они, наверное,
в том числе и Екатерина Мартынова.
Да, они недостаточно сбалансированы, и поэтому вот у людей в голове это все-таки представляется как трибуна, способ и возможность очеловечить его, героизировать. Мне кажется, по крайней мере, я попыталась, и опять же повторюсь, и в фильме, и в книге, раскрыть эту историю, никого не героизируя, никому не давая трибуну, но мне кажется, что если есть возможность у журналиста получить, достроить свою историю, в том числе с помощью голоса, да, непосредственно преступника, это странно не использовать, да, если есть, почему бы не спросить, можно не использовать потом, но если все-таки получилось получить ответы на важные вопросы и людям дорисовать этот портрет, достроить его, то мне кажется, что это стоит делать, но здесь ключевой момент – это правильный вопрос.
И не только правильные вопросы, но, может быть, правильные, как это тоже очень условно правильные.
Конечно.
И подача. С нами на связи одна из участниц проекта «Фемицид нет» Нина Гадаева. Нина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы считаете ли журналистов ответственными, во-первых, за то, как они подают информацию, в том числе и о фемициде, и вообще о преступлениях, насильственных преступлениях, не только сексуального характера? И в двух словах, если возможно, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о том исследовании, которое сейчас проводится в части фемицида, вот этой зависимости отдельных фраз и упоминания фраз и высказываний при сообщении информации об убийствах женщин, покушении на женщин и их повторяемости. Насколько я понимаю, сейчас как раз этим исследованием занимаетесь в том числе.
Я всех приветствую. Действительно, тут сложно в двух словах рассказать, потому что мы начали делать наш проект о фемициде в России, когда мы заинтересовались цифрами, а что же на самом деле происходит. И оказалось, что государство не ведет никакую статистику, но, как обычно, нет статистики, нет проблемы. И мы стали исследовать так называемый новостной фемицид, то есть собирать те новости об убийстве женщин, которые появляются в СМИ. И, честно говоря, очень быстро пришли в ужас не только от количества жертв, не только от способов убийства, не только от того, что оказывается самый близкий человек, как правило, и оказывается убийцей. Мы пришли в ужас в том числе от того, как подается эта информация. То есть вот убил возлюбленную, вот просто наберите, и вы увидите. Вот это самая часто повторяемая фраза. Какая-нибудь кровавая фотография, разбор подробностей, как именно и так далее. Но мы же не просто так с нуля взяли за эту проблему. Мы изучали опыт других стран и особенно успешный опыт, и выяснилось, что да, СМИ влияют на формирование общественного мнения, СМИ влияют в том числе и на тех преступников, которые берут, так сказать, пример друг с друга, в том числе вот героизация интервью, инструкции даже, как там похитить и тому подобное. И на самом деле сами журналисты тоже вырабатывают какие-то принципы, как подавать эти новости. Мало того, есть статья очень хорошая, подготовленная российской журналисткой Надеждой Ажгихиной, называется «Разные, но равные». И там рассказывается о Бани Дель Фрео. Она вице-президент Национальной федерации итальянской прессы. И она как раз там дает советы, как журналистам писать о фемициде, как журналистам писать о случаях насилия. И в итоге вот эта федерация создала манифест, где есть приоритеты. И там в том числе очень важные вещи есть, которые и у нас уже пора давно использовать,
Простите, я вас вот буквально перебью, потому что когда люди находятся в теме или в женском движении, специально интересуются проблемой, может быть, для них это и очевидно, то, о чем вы говорите. Но для обычного человека ваша претензия о том, что к фразе «убил возлюбленную», она покажется ему странной. Ну и что такого? Что такого в том, чтобы рассказать подробно, как ее кто-то кого-то убивал. Почему это плохо?
Я понимаю, да. Ну, во-первых, получается нормализация. То есть, да, любил-убил. И выходит, что его как бы оправдывают. Дальше пишет, что это была ревность, что она сама его довела, и так далее. То есть получается, что нормализуют и оправдывают эти убийства. Потому что если мы будем спрашивать, например, родственников погибших и друзей, они дадут совсем другую картину. Они рассказывают, какой это четко был человек, как любил детей, как там, заботился о друзьях. Хотя, честно говоря, любого человека, даже если он там нечуткий, незаботливый, нельзя убивать, но...
Саму жертву забывают. Как? То есть не ее портрет как бы остается за кадром и не вырисовывается. Ну вот она такая, например, ушла, а он из ревности ее, ну, предположим, убил. Вот вы знаете, я сейчас хочу к Саше Сулиму обратиться. Меня это поразило. Я когда смотрела вот ваш фильм про ангарского маньяка, то, что следователь, который главный герой, положительный герой, который нашел этого, значит, Попкова, и он, когда рассказывает, вы ходите с ними по местам преступления, он рассказывает, кого он где как-то убивал, и как краткую предысторию каждой женщины. И у него один раз точно, если не больше, звучало что-то вот в том духе. Ну, и вот они там где-то выпивали, и она хотела продолжения. Ну, вот и получила. Ну, как бы, имея в виду, что... И это без всякой злости, без предвзятого отношения к этим жертвам. Но такое ощущение, что это как бы уже у него в голове, что это норма, что это в принципе, его не удивило такое развитие событий. Вас это никак не покоробило?
Ну, вы знаете, я хочу вступиться здесь за Артема Дубынина, который эту фразу сказал, потому что он, правда, ее сказал без какой-то задней
да,
мысли.
Да, это видно,
да,
это видно.
И она не обозначает, что он как бы намекает на то, что она сама виновата. Он говорит просто, ну вот она хотела любви там с мужем, с любовником, и вот хотела еще продолжение, ну и получила. ну, скажем, здесь нет обвинения, хотя это звучит именно так, но так как я с человеком общалась чуть дольше, понятно, чем он был, вернее, не чуть, а гораздо дольше, чем он был на экране, я понимаю, о чем он говорит, и, к сожалению, да, видите, вот тоже не отредактировала
нет,
хорошо.
Нет, а может быть, просто это стереотипы, понимаете? Это стереотипы, которые появляются в голове, и они настолько живучи, благодаря в том числе и тому, как долго и как о таких вещах рассказывали те же самые журналисты.
Безусловно.
Что вот это, ну, становится...
Но есть же еще такой момент, что я тоже вот с Артемом, с другими его коллегами из Следственного комитета МВД обсуждала момент, что почему, когда женщина приходит подавать заявление об изнасиловании, всегда поначалу идет разбирательство о том, а было ли вообще изнасилование, либо ты сама решилась на все, а потом передумала. И, ну, в основном люди адекватные, они говорят, что есть очень много случаев, и гораздо больше, когда женщина наговаривает, когда кому-то что-то не купили, какой-то там внучке дедушка не купил iPhone.
То есть это установка такая у них, да? Они прямо убеждены в том, что женщины наговаривают?
Нет, но это статистика их внутренняя.
А, или это на самом деле?
Да. Это, ну, вот я за что купила, то и продаю, да, то есть там речь шла не о конкретном случае, это был просто разговор в общем, и мне сказали, что правда большой процент, когда вот идет наговор, и поэтому, чтобы исключить этот наговор, им приходится задавать эти вопросы. Другой момент, что человек, который мне это рассказывал, он сам признает, что, ну, наверное, да, нужно, чтобы это все-таки делала, может быть, женщина, либо человек с психологическим образованием. Ну, что вот... Мол, как бы оперативники, народ такой не очень ласковый, не очень тактичный. Но, опять же, да, я никого не хочу сейчас извинить, не хочу никого оправдать. Есть такое, что, к сожалению, система тоже не готова на вот какой-то такой вменяемый разговор вообще на эту тему и на момент подачи заявления об изнасиловании в том числе.
У нас совсем немного времени остается с вами, к сожалению. Вы знаете, мне такая мысль в голову пришла, когда... Я смотрела этот фильм с Скопинским маньяком, так называемым, и тут же параллельно, ну, действительно, это так совпало, пришла эта история с известием о том, что сестер Хачатурян сейчас признали потерпевшими. Вот, за то, что они убили отца, который над ними издевался, в деле, который над ними издевался, да, всех запутала. И я подумала, что а если бы вот эти девочки, Лена и Катя, которые сидели там в этом Скопино, в этом подвале, нашли бы силы в себе, да, и схитрились, и убили бы этого маньяка, да, и им бы удалось сбежать, предположим, то с ними бы никто интервью не записывал. И вообще бы все забыли бы о них, когда они бы вышли из тюрьмы, их бы 100% посадили за убийство. И никого бы вообще не интересовало, сидели они в подвале, не сидели, раз убежали... И...
Если бы это происходило, а это происходило в начале нулевых в маленьком городе, если бы об этом не узнали никакие журналисты, это бы не попало в прессу, я думаю, что если бы эта ситуация произошла, которую вы описали, конечно, их бы посадили, да.
То есть вот это странное, мы живем в каком-то странном мире, когда с одной стороны жертву фактически, ну, правоприменительная практика лишает права на необходимую оборону, а с другой стороны... Публика интересуется, ну, не то чтобы грязным бельем, а какими-то подробностями, а как там сейчас живет вот этот освободившийся насильник. Mm-hmm. И это странно. Что может преломить это?
Ну, я верю в то, что здравая дискуссия на эту тему, она рано или поздно, ну, множество дискуссий, понятное дело, рано или поздно сдвинет с мертвой точки, возможно, уже все-таки произошел некий сдвиг, потому что, я не знаю, мне кажется, там, условно, 7 лет назад было гораздо меньше материалов о жертвах домашнего насилия, либо они появлялись в каких-то таких не очень популярных медиа, об этом не говорили известные люди сейчас, Оксана Пушкина, и там блогеры, инстаграмщицы об этом говорят, в это включаются, как о благотворительности, да, но это совсем другой разговор, но тем не менее, то, что тот факт, что туда приходят известные люди, это нормализует, дестигматизирует, популяризирует и безусловно, ну, как бы меняется состояние общества. И я верю, что, конечно, чем и даже фильм «Ксения Собчак», не хочу никаких, как бы, положительных моментов искать, но это дискуссия, которая вот ведется эту неделю, наверное, ну, если она вышла в правильном русле, да, о том, что мы говорили, что вообще-то это ведь в первую очередь о насилии, о нормализации того самого насилия и его фигуры, и то, что он вышел, и то, что какие вопросы прозвучали, и то, насколько...
И вообще-то анонсировалось по всем каналам центрального телевидения то, что он выйдет, и вообще об этом сообщили все.
Ну, и если бы не общественное возмущение, я так понимаю, что вышла бы какая-то программа на федеральном канале с ним, потому что я так понимаю, что была она отснята, но, возможно, это какие-то сплетни и сливы телеграм-каналов, но я слышала информацию, что вот ему заплатили какую-то огромную сумму и за то, что он снялся в каком-то ток-шоу. Вот. Но, видя реакцию, ток-шоу решили отказаться.
Да, и тем не менее дискуссия началась и будет продолжаться. Спасибо большое. Саша Сулим, журналист, была сегодня в студии «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». Ее книгу как раз об ангарском маньяке, о том, как его нашли, я думаю, что вы можете уже в ближайшее время, да? Купить.
Уже можно покупать с декабря месяца.
Да. И также заходите на сайт «Фемицид.нет», где очень много важной и нужной информации, которая поможет понять, что, собственно, происходит и почему журналисты отчасти способствуют фемициду. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Министерство просвещения России, похоже, не на шутку обеспокоилось политической активностью школьников. И на волне зимних протестов в поддержку Алексея Навального выпустило руководство для школ по работе с юными оппозиционерами. Как Министерство просвещения планирует бороться с инакомыслием в школах, рассказывает Иван Воронин.
Оказывается, беседы учителей, директоров и даже полиции со школьниками, которые выкладывали в ТикТок видео, как снимают в классах портреты Путина и цитируют Фейса, были частью организованной межведомственной работы по предотвращению массового протеста. Но если раньше участие учеников в протестных акциях учителя считали собственным недочетом и боролись с этим интуитивно, то теперь работать будут по методичке. Как выяснила «Новая газета», в своем рекомендательном письме Министерство просвещения требует обходиться без, цитирую, «негативного эмоционального и административного давления на несовершеннолетних и их родителей». Эмоциональное давление обычно выглядело примерно вот так.
Умом не взять, так интеллектом взять. Ты хорошо знаешь, разбираешься во всем. А? Ты начитанный? А? Скажи мне, начитанный? Нет. И ты еще тут пальцы раскидываешь. Ты паяц. Паяц это клоун. Если у тебя хватает ума только на это, мне тебя жаль.
Такие беседы, как правило, личная инициатива учителей. В ход идут классическая ставка на авторитет и рассказы из телевизора. Ты, мол, еще ничего не знаешь, а тебя активно используют западные кураторы. Еще одна страшилка – комиссия по делам несовершеннолетних. Все-таки штрафы и спецприемники – это для студентов и тех, кто постарше. А для юных оппозиционеров вместо кнута для начала готовят пряник. Министерство просвещения предлагает зрить в корень. Педагогическими методами уточнять причины протеста. Проблемных подростков занять альтернативной созидательной деятельностью, вроде участия в волонтерских организациях. Министерство, в частности, рекомендует использовать ресурсы государственного российского движения школьников. Если и это не помогает, ученика отправят в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. У комиссии по делам несовершеннолетних есть такие полномочия. Но лучше подавлять проблему в зародыше, вычищая зерна инакомыслия из неокрепших умов юных граждан. Издание «Проект» 24 марта опубликовало большой рассказ о том, как политика пришла в школу на уроки обществознания. «Проект» сравнил тексты учебников с разницей в 10 и более лет с момента выпуска. Так, например, если по методичке в 1999 году обществоведческое образование содействовало открытию и утверждению уникального собственного «я» каждого ученика, то в 2021 во главе угла воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности и патриотизма.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной учитель и обозреватель «Новой газеты» Ирина Лукьянова. И во многом благодаря ей мы узнали о специальных рекомендациях для педсостава по работе с политически активными школьниками. Я вижу, что вы и письма принесли эти, которые Минпросвещение в конце января и начале февраля распространяло, я так понимаю, по учебным заведениям.
Нам, собственно, их прислали озабоченные учителя, озабоченные именно тем, что Минпрос подходит к детям, которые пытаются выражать свою политическую позицию с несколько такой клинической точки зрения, что, наверное, они или больные, или девиантные, или у них дома что-то не в порядке, если им не нравится происходящее сегодня в нашем государстве.
И что они предлагают? Вообще, это особенно интересно в контексте, потому что вот буквально в начале февраля, тоже после выступления министра просвещения где-то, было объявлено, что уже с марта, то есть уже сейчас в школах появятся какие-то, как они, специальные советники директора по воспитанию, которых тут же все обозвали школьными политруками, и они должны будут вот следить. Что делать-то предлагают?
Ну, прежде всего предлагают, вот, видимо, насмотревшись на такие ролики, которые дети с удовольствием снимают и выкладывают в интернет, поскольку у них нет никакого другого способа защищаться, прежде всего они предлагают исключить моральное давление на ученика. На ученика, на его родителей, исключить негативные характеристики ученика. Это все, в общем-то, значит, просто не орите на него и не обзывайтесь. Потому что, ну, это первое, что приходит в голову педагогу, да, который не очень знает, как с этим справиться, и начинает ученика унижать, оскорблять, говорить, что он еще маленький недоумок, что он еще не умеет сопротивляться манипулятивному воздействию. Но, собственно говоря, рекомендации построены именно на том, что дети еще маленькие, что они не умеют сопротивляться манипулятивному воздействию, что у них надо вырабатывать в ходе управляемой дискуссии навыки критического мышления и, естественно, проводить с ними воспитательную работу. Значит, это письмо Министерства просвещения появилось 28 января, то есть как раз между двумя крупными протестными акциями 23 января и 31. Сразу по результатам бурного общественного возмущения, когда ходили страшные слухи, что вот в ТикТоке всех наших детей агитируют быть пушечным мясом. Ну, как мы помним, никто, в общем-то, очень небольшой процент несовершеннолетних действительно принял участие в этих акциях. Даже не больше, чем на предыдущих акциях, а, по-моему, по данному белого счетчика, даже немножечко и поменьше, чем где-то в 2017, например, году. Вот, то есть здесь скорее это такое следствие моральной паники, наверное, да, что вот какие-то страшные силы хотят раскачать, зомбировать наших детей. Это не первый случай вот такой моральной паники, потому что каждый раз взрослые очень пугаются, обнаруживая, что на детей кто-то покушается, да, какие-то там синие киты, да, что это какое-то страшное аниме, которое немедленно надо пресекать. Вот недавно одно уполномоченное лицо в Петербурге сказал, что дети, если увлекаются аниме, то им надо обратиться к психологу. Вот, потому что это тоже очень страшно. Аниме надо запрещать. Да?
Южный парк, Симпсоны.
Да, все надо запретить, и детей лучше всего вообще вот выращивать в какой-то совершенно изолированной среде, где на них никто не может влиять, кроме специальных государственно сертифицированных людей.
А они-то как собираются на них влиять?
Ну,
что
вот смотрите,
они хотят
делать? Что они хотят делать? Да, здесь предлагается реализация комплекса мер, направленных на обеспечение занятости подростков социально полезными видами деятельности, организованного досуга, социальной адаптации, психолого-педагогической коррекции поведения для недопущения совершения противоправных действий. То есть, с одной стороны, профилактика, когда молодых людей вместе с их родителями, особенно если они подвергались административным наказаниям и стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних детей, или их родители штрафовали за то, что они, значит,
после 10 вечера были на улице.
Да, они выполняют свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Ну, кстати, таким штрафам подверглись довольно многие родители детей, которые были задержаны в ходе акции. Значит, что дальше с ними предполагается делать? Детей при вовлечении в социально полезную активность предлагается использовать ресурсы общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Ну, организация, которая, с одной стороны, занимается патриотическим воспитанием, с другой стороны, занимается школьными медиа, занимается саморазвитием и так далее.
А вот патриотическое под патриотическим воспитанием что имеется в виду? Ну, потому что раньше патриотическое воспитание, это был там один был смысл, одна смысловая нагрузка. Сейчас, когда говорят про патриотическое воспитание, тут же представляются люди в камуфляжах, которые ходят, маршируют, салютуют.
Ну,
и, в общем,
примерно оно и есть. Да? То есть, как в моем детстве патриотическое воспитание всегда сопровождалось приставкой военно-патриотическое. Понятно. Собственно, из чего мы вышли, к тому мы и пришли. Да? Единственное, что в нашем детстве здесь была еще какая-то дополнительная идея там, коммунизма, гуманизма. Там,
светлого будущего.
Светлого будущего, интернационализма. То есть, каких-то вот наднациональных и надличностных ценностей. Сейчас это все исключено, в общем-то, никак.
Мы лучше всех. Сейчас главная ценность.
Да, мы то лучше, есть, главное, Россия надо, лучше всех. Россия лучше всех, надо любить свою родину и быть готовым за нее непременно умереть. Да? То есть вот все, что могут детям предложить сейчас, это в основном ориентация на прошлое, на то, что мы победили, мы победим всякого, мы лучше всех, да, и надо непременно тренироваться для того, чтобы давать отпор врагам Отечества, которые хотят его разорить.
Так, а если вот эти вот методы, ну, так скажем, пряничные, да, вовлечение вот в такие активности, как там использование ресурсов российского школьника, не помогут, тогда что?
Ну, во-первых, предполагается, что надо непременно исследовать эту среду и понять, почему, собственно, школьники вообще занимаются этой противоправной деятельностью.
Противоправная да. деятельность подразумевается...
Участие в несанкционированных митингах. Понятно. То есть, если митинг не санкционирован, то что бы мы там ни думали про 31-ю статью Конституции, которая нам разрешает открыто выражать свое мнение, в любом случае...
На улицах. Да. 29-е мнение, а 31-е разрешает мирно без оружия собираться.
Мирно без оружия собираться. Ну, собственно говоря, сейчас государство трактует наше право мирно и без оружия собираться как право собираться только, если оно нам это разрешит специально. Да? А если мы не попросили у него разрешения, потому что нам и так эта Конституция разрешает, то мы уже заранее совершаем противоправные действия. Поэтому, если это совершают несовершеннолетние, то они автоматически попадают в группу детей с трудным поведением, совершающих противоправные действия.
Понятно. Учет в детской комнате милиции.
Да, и, естественно, это учет в детской комнате милиции. То есть со взрослыми как бы мы еще...
Полиции, точнее, ну, в общем,
да,
по-другому
полиция,
это сейчас
полиция,
все называется.
Да. И, естественно, ими занимается система профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Наверное, если они этим занимаются, то, видимо, родителям на них наплевать. То есть надо исследовать, а все ли у них в порядке, благополучна ли у них семья, не оставлены ли дети без надзора, не надо ли предпринимать какие-то меры.
То есть давление еще получается и на родителей,
естественно,
да? То есть опека будет ходить и смотреть, а что это у вас тут происходит, что это у вас тут ваш-то...
Ну, в общем-то, не исключено, да? Почему у вас дети болтаются по улицам вместо того, чтобы заниматься конструктивной деятельностью в кружках?
И на скрипке играть.
Да, на скрипке играть, там, к поступлению в вуз готовиться. Дальше. Дальше надо непременно узнать, почему они занимаются этим, да, психологический портрет этих несовершеннолетних составить, мотивированность участия в протестной акции, сформированность протестных взглядов и убеждений, проявление лидерских качеств у конкретных обучающихся при агитации за участие в протестной акции, пассивное личное участие из любопытства за компанию или иное. Ну и мониторинг социальных сетей. Кстати, мониторинг социальных сетей, как правило, возлагается полагается тоже на учителей.
Они должны шпионить.
Да, они должны шпионить за своими детьми. Ну, как бы понятно, что дети, в общем, не особенно охотно френдят своих учителей в соцсетях, да, и что у них есть масса способов обеспечить себе и другие аккаунты, анонимные аккаунты, и что угодно. Ну, вот вам, пожалуйста, последняя инициатива Роскомнадзора заводить аккаунты в соцсетях только по предъявлении паспорта.
Да, да, да.
Чтобы никто не ушел...
Ни одна мышь не проскочила.
Да, не обнаруженным, и как бы попробуй что-нибудь пискнуть вот только. Да? Дальше. Вот после того, как мы всю эту работу проделали, составили психологический портрет этого несовершеннолетнего, выяснили...
Все ли у него благополучно в доме.
Да, все ли у него благополучно в доме, или он совершенно безнадзорен, или, может быть, вот, а может быть, он уже готовый лидер антиобщественный, да, вот он уже... готов возглавить протест сам и других агитирует. Или, может быть, он ну, просто так из любопытства примкнул. После этого надо с ними проводить разъяснительную работу.
Так.
Значит, какую? Во-первых, это должны делать СМИ, это должны делать социальные медиа. Конструктивные дискуссии.
Слушай,
надо...
То есть не вот с этими точечно, да. У которых социальный да. Портрет, а вообще...
Вообще вот в государстве обязательно вот, обеспечение позитивного контента. Да, объяснить детям ценностно-смысловые какие-то вот... по вопросам ценностно-смыслового содержания контента, да, и чтобы это непременно была конструктивная дискуссия. То есть обзываться нехорошо, не надо им говорить, что вы дурачки и вами манипулируют, угу. А надо вот взывать к их разуму, да, объяснять им на самом деле, что вопрос это очень сложный, ты в нем пока не можешь разобраться.
Да, что вот Путин есть, хорошо, а Навальный
да,
плохо.
Да, это, в принципе, то же самое, только, ну, более вежливыми словами, угу. Наверное, да. Дальше обеспечить им, сказать им, что есть виды уголовной административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в участие в протестной акции, ну, поскольку еще не предусмотрели уголовную ответственность за участие в этих протестных акциях, то можно напомнить, что есть уголовная ответственность там.
Чтобы они при желании могли сообщить и донести о том, что готовится такое преступление.
Ну,
да?
Это тоже, да.
Что вот есть взрослый, он
да,
вовлекает.
Что участие в протестных акциях представляет реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Вот здесь тоже очень интересна такая вот немножко любопытная смысловая подмена. Насколько мы видим, да, когда происходит несанкционированная акция, на которой ОМОН никого не бьет, никакой угрозы жизни, как правило, не
никому
возникает.
Нет.
Никому нет. Да? Ни угрозы травматизма, ни угрозы безопасности. Да? То есть вот последние, как бы, в последние 10 лет протестных митингов мы видели достаточно много. И в какие-то кровавые побоища с высоким травматизмом...
Случаются
они...
тогда, когда их начинают разгонять.
Да, когда их начинают жестоко разгонять, когда ОМОН применяет силу, когда он бросается на безоружных людей, и, в общем-то, некоторые люди иногда пытаются либо защищаться, либо вступаться за других.
Но да? Школьников на всякий случай напугать полезно, я так понимаю, решили в Минпросвещении. Но там же есть и какое-то крайнее развитие ситуации.
Ну,
то есть
да.
Вот совсем уже...
Дальше, значит, надо непременно для социальных медиа формировать позитивный контент для несовершеннолетних и их родителей.
Да, мы об этом сказали.
Да.
Значит... Я переживаю, у нас с вами остается вот буквально 3 минуты.
Так, хорошо.
А я знаю, что их собираются лечить во всяком
да.
случае.
Значит, здесь, помимо того, что к ним собираются применять методы разъяснения, если дети были замечены во время административных акций, то есть во время вот этих несанкционированных акций и уже подвергались каким-то административным мерам воздействия, то рекомендуется обеспечить их непременное нахождение дома, информирование родителей, что родители отвечают за то, что они должны сидеть так. дома в это время, во-первых. Дальше. Если несовершеннолетние привлекались к административной ответственности и родители привлекались, то к родителям уже можно применять какие-то другие меры. И вот сейчас я это прочитаю. Да? А... принятие мер по обеспечению особого внимания территориальных муниципальных комиссий вопросам обеспечения выявления потребностей в особых условиях воспитания, осуществления специального педагогического подхода в отношении несовершеннолетних, ранее совершавших иные противоправные деяния. То есть, если за ним числятся противоправные деяния, то комиссия по делам несовершеннолетних может применять к нему, то есть принять
уже
решение, да, что он нуждается в специальном педагогическом подходе.
Понятно.
То есть
его, грубо
территориальные
говоря,
муниципальные комиссии наделены полномочиями по принятию решения о возможности применения к указанным несовершеннолетним мер воздействия либо о возбуждении перед судом ходатайства о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
Вот так вот. Будете ходить на митинги, вас закроют. К сожалению, у нас совершенно не осталось эфирного времени. Очень подробно Ирина Лукьянова написала обо всем этом в «Новой газете», в недавнем выпуске. Если вы переживаете за то, как сложится судьба ваших слишком политически активных детей, почитайте. Это будет, наверное, полезно и вам, и им. И главное, чтобы появилось представление о том, как Минпросвещение собирается просвещать и бороться с инакомыслием. Спасибо большое. Ирина Лукьянова была в эфире программы «Человек имеет право» в студии «Радио Свобода». Вела программу Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь с нами.